Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую радиопередачу «Чтение книги Анны Лукс. Свечу во тьме не угаси». История основана на событиях, происходящих с реальными людьми в нашем реальном мире. Есть старое хорошее правило: умный учится на чужих ошибках. Но есть лучшее, библейское, божественное. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Иакова 1:5. Костя растет без отца, но ему страстно хочется иметь его. Однажды он находит его, но отец отвергает своего сына. Все сложившиеся обстоятельства ложатся тяжелым грузом на его хрупкие плечи. Весь мир стал таким чужим, и жизнь в нем такой бессмысленной. Юное мальчишеское сердце разрывается от боли, вызванной несправедливостью взрослых. Боль, обида и зло – смертельные чувства. Прощение, только прощение – вот что может принести мир в сердце.
Костя собирался в христианский лагерь. Церковная молодежь уже выехала в горы, чтобы обустроить выездной лагерь для подростков 12-13 лет. Лагерная программа была очень насыщенной и интересной и называлась «По следам Иисуса». У дома молитвы собрались счастливчики, которым предстояло провести в горах 10 будущих дней. И не просто провести, а стать участниками настоящего похода в прошлое. В реальное прошлое, в то время, когда Господь Иисус жил на земле, исполняя волю своего небесного Отца. Ребята знали, что в эти лагерные дни они пройдут по библейским местам и событиям, которые являются самыми значимыми в жизни Спасителя мира – Христа. Ожидая отправления, они делились друг с другом своими юношескими предположениями, по какой дороге поедут и как все в лагере будет. И вот, наконец, объявили посадку в автобусы. Родители давали последние наставления и благословляли своих детей. Зоя Петровна обняла Костю и наставительно попросила не искать никаких приключений в горах, так как это связано с опасностью, а быть ответственным и послушным своему воспитателю-наставнику. Первый день в лагере был устроительным. Дети были распределены на отряды и определены по четверо в комнаты. После вкусного ужина все население лагеря собралось у костра. Звучали разные библейские истории, игры, песни и молитвы. Все было назидательным и запоминающимся. Всем, и детям, и взрослым, было радостно находиться в таком свободном общении, где все вращалось вокруг самого главного имени Сына Божьего. После отбоя Костя, уже засыпая, подумал: Как здорово, что я здесь! Все так славно! Нужно написать обо всем маме. Второй день лагерной жизни подарил чудесные переживания всем участникам первого шага на тропе по следам Иисуса. Перед отбоем мальчики и девочки вместе со своими наставниками собрались для молитвы под звездным небом и славили младенца, рожденного в мир Спасителя всех людей. В небеса устремились сердечные слова новой, разученной днем песни. Мне сегодня рассказали о младенце неземном. Он родился в бедных яслях, в древнем городе одном. Вы откройте свое сердце для Спасителя Христа. В нем поселится навечно и любовь, и чистота. Перед отходом ко сну Костя открыл тетрадь и стал излагать свои яркие впечатления дорогой маме. Он писал: «Сегодня, мамочка, мы всем лагерем были на Вифлеемских полях среди еврейских пастухов, а потом вместе с ними отправились в пещеру, где увидели маленького Иисуса, его мать Марию и земного отца Иосифа. Как много мы узнали! Мария рассказала нам, как ее посетил архангел Гавриил и принес ей весть от самого Бога. Ты родишь сына и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. Иосиф рассказал, что сам Бог повелел ему заботиться о Марии и всюду охранять ее и рожденного ею. Потом мы услышали рассказ с неба. Звучал только голос, который говорил, что задолго до того, как Бог стал творить мир, на Божьем совете было решено спасти всех грешников. Всеведущий Бог знал, что первые люди нарушат запрет Божий. Так и произошло. Адам и Ева послушались врага Бога и человека, сатану. Согрешившие были изгнаны из рая. Между Богом и людьми образовалась настоящая глубокая пропасть. Но Бог любил человека и хотел вернуть людям радость и жизнь вечную. Сын Божий согласился исполнить волю своего Отца. Прошло много-много лет, и вот настал срок прийти Спасителю. Все произошло именно так, как задолго было решено Богом. Иисус родился и был положен в яслу на солому. Знаешь, мам, как это было интересно, совсем как в жизни. И это только начало. Завтра мы пойдем дальше. Я тебе обязательно напишу, что было потом. А теперь спокойной ночи, моя любимая мамочка». Костя отложил ручку и перечитал письмо. Ничего не упустил. Спрятав тетрадь под матрас, он нырнул под одеяло. И скоро приятный сон завладел им. Косте снился младенец. Лицо его сияло, словно солнце. Занимался рассвет. Солнце выплывало из-за горизонта, раскрывая веером свои яркие красно-оранжевые лучи. В небольшой березовой рощице заливались пернатые певчие. Над землей зарождался новый день. Лагерь еще спал. Но вдруг раздался трубный звук. Это был сигнал к подъему. Звук повторился снова и снова. Ребята, просыпаясь один за другим, быстро заправляли свои постели и бежали умываться. Всюду стоял восторженный гул. Всем не терпелось продолжить путешествие на тропе по следам Иисуса. Что их ждет сегодня? Куда поведет мальчиков и девочек 21 века древняя книга, чудное письмо самого Творца? Какое следующее событие всколыхнет их детские души? Как откликнутся на библейскую истину их юные сердца? С таким гомоном все ребята собрались на зеленой лужайке. Утренняя гимнастика на свежем воздухе и мягкой траве. Босиком, что может быть более ободряющим? После зарядки директор лагеря объявил, что сразу после завтрака предстоит двухчасовой поход в горы. Мы пойдем крутой тропой по восточному склону. Эту тропу вчера проверили наши лидеры-проводники. Цель нашего похода – насладиться Божьим творением. Места очень красивые, много зелени, цветов, ароматного многотравья. Самые наблюдательные получат призы-сюрпризы. Так что будьте внимательны и помните, что Господь нас наделил способностью творить. Можно собирать цветные камешки, фигурные ветки. Может быть, если попадется, иглы дикобраза, птичьи перья. Словом, все, что покажется интересным и значимым для гербария или других коллекций. А после обеда мы вернемся на тропу по следам Иисуса. Третий лагерный день подходил к концу. День был полон таким многообразием, что было трудно восстановить все в памяти. Все ребята очень устали и желали скорее отправиться на ночной отдых. Но Косте хотелось выполнить свое негласное обещание – описать маме свое путешествие по следам Иисуса. И он достал из-под матраса свою тетрадку. Вторая остановка на тропе рассказала нам о том, как Мария и Иосиф принесли Иисуса в Иерусалимский храм. Мы видели, как встретил их там старец Симеон. Этот праведный муж сразу узнал, что именно этот младенец и есть обещанный Богом Спаситель. «Ты, мамочка, спросишь, как?» Симеон сказал, что Дух Святой открыл ему это. Симеон рассказал нам о том, что этот младенец – вырастет и станет светом для всех живущих на земле людей. Он сказал также, что мать его ждут очень большие скорби. Оружие пройдет ее душу. Была в храме и старая вдова Анна. Она тоже славила Бога и говорила всем об этом младенце. Мы узнали, что в этот храм через 12 лет сам Иисус придет на праздник Пасхи. Об этом событии нам рассказал один из израильских учителей. Это был наш наставник Игорь. Этот отрок удивил всех нас своими ответами. Его мудрость была необыкновенной. А матери, искавшей его, он сказал: «Разве вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Получается, Мария не всегда помнила, что Иисус – Сын Божий, и не всегда понимала его. «Мамочка, как ты думаешь, ей, наверное, было совсем непросто растить Иисуса? Она же была человек, а Иисус – Бог всемогущий. Но он был очень послушным сыном у своих земных родителей. Правда, это удивительно, что Творец Бог – стал сыном человеческим. Завтра мы пойдем дальше. Я думаю, ты очень хочешь так же, как и я, знать куда. Доброй ночи, мама! Я тебя очень люблю!» Утром, как обычно, лагерь огласил трубный звук. Потянулся в кровати. Ноги ныли от вчерашнего подъема по горной тропе. Хотелось еще полежать в постели и понежиться, но лагерному режиму следовало подчиняться беспрекословно. Ребята уже заправляли свои кровати. Следующий сигнал будет на зарядку». Костя вынырнул из-под одеяла и стал быстро заправлять свою кровать. Уже через несколько минут со всех сторон лагеря ребята босиком бежали к лужайке. Хотя все мероприятия в лагере были очень интересными, ребята более всего ожидали послеобеденное путешествие на тропе по следам Иисуса. Но перед отправлением на тропу всех ребят по сигналу собрали на библейский урок. «Что выбираешь ты?» Алексей, наставник второго отряда, обратился к ребятам. «Ребята, каждый день мы принимаем решение. Каждый день мы стоим перед выбором. Мы должны выбрать одно или другое. Мы не можем иметь и то, и это. Сейчас я раздам вам карточки, на которых в два ряда записаны возможные варианты. Вам нужно в каждой строке выбрать только один вариант. Потом в своих отрядах вы обсудите, почему вы сделали такой выбор». Когда Костя получил свою карточку, он внимательно прочел все варианты. «Жалость к себе или самосовершенствование?» «Безразличие или решительность?» «Следование злу или преодоление зла?» «Делай, как все» или «никогда не сдавайся?» «Сосуществование с тьмой» или «противостояние тьме?» «Жалобы или достижения?» «Мир или раздоры?» «Решимость или разочарование?» «Требовательность к себе или постоянное желание оправдать себя?» «Ответственность или безответственность?» Он поднял взгляд от листа и посмотрел на сидящих рядом. Каждый старательно обводил свой выбор кружком. Костя вздохнул. Выбор, конечно, хорошее дело, но... Он вспомнил, как бабушка наставляла его. «Помни, Костик, обещание свое нужно исполнять. Дело дороже слов». И он аккуратно сложил свой листок пополам и положил в карман. «Дело дороже слов. Значит, нужно начинать с дела». Ребята сидели в столовой и уплетали за обе щеки вкуснейший ужин. Несколько часов они провели в небольшом еврейском городке Вифании. Ребята делились своими впечатлениями о том, что могли видеть и слышать в самом замечательном путешествии по следам Иисуса. Библейское событие прошлого, ожившее благодаря устроителям христианского лагеря, нашло восторженный отклик в ребячих душах. «Мама, я слышал эту историю, но сегодня я увидел и пережил. Я попробую тебе нарисовать все то, что отпечаталось в моей зрительной памяти. А ты можешь это прочесть в 11 главе Евангелия от Иоанна. Наши наставники сами были героями этой истории. Иисусом же не был никто, просто звучал голос». И это было так здорово! У Иисуса был друг Лазарь. Он жил с сестрами Мартой и Марией. И вот Лазарь заболел и умер. Все люди умирают, так ведь? Его похоронили в гробнице. Прошло 4 дня. Марфа услышала, что Иисус идет, и пошла к нему навстречу. Она обратилась к Иисусу словами: «О, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой!» Голос ответил: «Я есмь воскресение и жизнь». Он звучал, словно эхо в горах. «Я есмь! Я есмь!» Возле гроба стояли Марфа, Мария и их друзья-иудеи. Там лежал их любимый Лазарь. Нет! Это был не Лазарь, а его мертвое, разлагающееся тело. Просто безжизненный труп. И вот Иисус повелевает:
Лазарь, иди вон! Кто может ослушаться Бога, мама? Даже труп повинуется ему. Труп услышал приказ Божий. Лазарь вышел из гроба. Лазарь снова говорил, видел и чувствовал. Лазарь снова жил. Иисус есть воскресение и жизнь. Он говорит, что верующий в Него, если и умрет, оживет. Мамочка, я пишу тебе после отбоя. Другого времени просто нет. У меня в ушах до сих пор звучит вопрос Иисуса. Веришь ли? Мама, а ты веришь? Игорь сказал, что от нашей веры зависит вся наша жизнь.
5-й день лагеря ребята провели в играх и соревнованиях. Это был настоящий спортивный день. Было много радости у всех, потому что каждый отряд имел выигрышные призы. Перед общей вечерней молитвой директор лагеря сказал короткую проповедь о выборе следования за Спасителем уже в юношеском возрасте. На своем собственном примере он показал ребятам важность принимать жизненосные решения, не откладывая в долгий ящик. В тот памятный день я пришел на собрание вместе с родителями. Ни о чем особенном даже не думал. Я сидел на втором ряду со своими друзьями. Уже шла вторая проповедь. Как обычно, я отвлекался на какие-то реплики друзей или думал о чем-нибудь постороннем. Вдруг я услышал внутри себя тихий приказ: «Иди и покайся». Я хорошо знал, что означает покаяние, но у меня не возникло никакого желания выйти вперед, и я остался сидеть на своем месте. Только стал более внимательно слушать, о чем говорит проповедник. А он говорил о грехе непослушания. И тут мне на память стали приходить случаи, происходившие со мной в разное время, о которых я давно забыл. Я почувствовал, как краснею от стыда за то, что считал прежде совсем незначительным. И снова кто-то приказал: «Иди и покайся». Я только сильнее втянул голову в плечи и, казалось, вжался в скамейку. Мое сердце колотилось так, будто собиралось выскочить из груди. «Иди и покайся. Сейчас или никогда». Это был голос Духа Святого. Словно мячик, я соскочил со скамейки и, быстро пройдя вперед, опустился на колени. Слезы градом посыпались у меня из глаз. Я только повторял: «Прости меня, Господи! Прости меня, Иисус!» Тогда мне было чуть больше 11 лет. Не обязательно всегда происходит так, как было со мной. Иногда Бог посылает тревогу в сердце, порой страх или желание освободиться от стыда и вины. Каждому человеку Господь повелевает покаяться. Но люди спорят с Господом, откладывая свое примирение с Богом на когда-нибудь потом. Вот что говорит Слово Божье: «Помни Создателя твоего в дни юности твоей. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Божья любовь долготерпит и ждет каждого. Посвятить свою жизнь тому, кто один знает, что является благом для каждого из нас. Это истинная мудрость и счастье. Вы, ребята, получили вчера карточки. Что выбираешь ты? Помните, там есть два таких противоположных выбора: безразличие или решительность. К чему склоняется твое сердце, юный друг? Не оставайся безразличным к своей собственной судьбе, к судьбе своей вечной души. После молитвы прозвучал сигнал ко сну. Вскоре лагерь погрузился в полную тишину. Завтрашний день будет самым значимым на тропе по следам Иисуса. И ребята это знали.
«Мама, вчера мы прошли с Иисусом Его последний на земле путь. Наши наставники очень любят Господа. И все, что они нам рассказали и показали, я буду хранить в сердце всегда-всегда». Иисус был с учениками в Гефсиманском саду, когда пришел предатель. Поцелуй Иуды был сигналом для воинов, которые схватили Иисуса. Я думаю, мама, зачем Иисус позволил так поступить с собой? Он ведь всемогущий Бог, а люди такие слабые, но очень жестокие. Игорь рассказал нам, что он мог попросить у Отца защиту и сразу был бы взят в небеса, но Иисус так не сделал. Мы были во дворе первосвященника, где допрашивали Иисуса. Потом пошли к Пилату, который повелел бичевать его. Игорь рассказывал, как это происходило. Несколько римских палачей наносили удары со всех сторон ремнями с вложенными в них острыми костными шипами. Они врезались в тело Иисуса и рвали до крови, которая струей лилась на пыль площади. Потом Пилат по требованию священников предал на распятие Иисуса. Иисус понес на своем избитом, кровоточащем теле тяжелый крест. По дороге на Голгофу, говорит предание, ослабевший Иисус три раза упал. Один человек по имени Симон шел мимо, и его заставили понести крест Христа. В 9 часов утра руки и ноги Иисуса прибили ко кресту. Так Сын Божий висел почти 3 часа, когда вдруг наступила тьма по всей земле. Иисус медленно умирал, и тьма продолжалась 3 часа. Даже и после этого люди продолжали осмеивать распятого Господа. А Он любил их и просил Отца простить всех своих убийц, и не только распинавших Его, но и всех людей, когда-либо живущих на земле. Значит, мама, и меня, и тебя, и бабушку, и папу простить от всего сердца, так желает Иисус.
Костя проснулся рано. Ему приснился очень светлый сон. Во сне он видел Господа Иисуса, идущего по огромному полю среди колосящейся золотой пшеницы. Иисус улыбался. Костя шел с ним рядом. Небо над ними было голубым-голубым, без единого облачка. Откуда-то доносилось веселое чириканье и звонкое пение невидимых птиц. Косте было хорошо идти так просто с Иисусом. Он тоже улыбался и с радостью посматривал на идущего рядом. Они шли и шли, и не было видно конца золотому полю. «Куда мы идем, Иисус?» — чуть смущенно спросил Костя. «И чье это поле?» «Мы идем к Отцу, мой мальчик», — ласково ответил Иисус. «А поле – это мое. Нам нельзя потерять ни один колос. Отец хочет иметь всю пшеницу. На этом поле еще много работы. Хочешь ли и ты потрудиться для меня?» «Я?» – удивился Костя и проснулся. Он вспомнил весь сон до мельчайших подробностей. «Ах, почему я ничего не ответил Иисусу?» – подумал Костя огорченно. «Это было бы так здорово сказать ему! Да, конечно, Господи!» Костя лежал и сокрушался, что сон повторить нельзя, и он уже не может ответить Иисусу на его вопрос. «А как я могу потрудиться? Что нужно делать? Иисус ничего не объяснил мне». «Да, Он сказал, что нельзя потерять ни один колос», — вспоминая, прошептал Костя. И в его зрительной памяти всплыло золотое поле пшеницы до самого горизонта. Трубный звук повторился 3 раза. Это был сигнал к подъему. 7-й лагерный день начался своим чередом. С гимнастики на зеленой лужайке. Ребята знали, что после завтрака у них состоится встреча с гостем. Лагерь посетил миссионер. Лидеры объявили в отрядах, что миссионеру можно будет задавать вопросы, которые неплохо бы подготовить заранее. И Костя обрадовался. Он уже знал свой вопрос. Миссионер оказался совершенно седым мужчиной, хотя ему было, как он сообщил, только 49 лет. Он приветствовал ребят с широкой улыбкой и радостно поведал, что он Божий служитель и выполняет поручение Господа Иисуса там, где его посылает сам Христос. Услышав эти слова, Костя сразу заерзал на скамейке. Вот, его послал сам Христос. Должно быть, этот миссионер точно знает ответ на мой вопрос. Скорее бы наступило время для вопросов. Миссионер тем временем открыл Библию и внимательным взглядом обвел весь зал. Потом он снова улыбнулся и представился. «Мне действительно очень радостно видеть всех вас. Я надеюсь, у нас с вами состоится откровенный и важный диалог. Зовут меня Фома. Знаете, был у Господа Иисуса ученик с таким именем. Его еще называют люди неверующим Фомой. Я надеюсь, вы эту историю все знаете. А если нет, то прочтите в Евангелии от Иоанна в 20 главе. Так вот, о Фоме. Люди дали ему совсем неверное определение – неверующий. Это совсем не так, ребята. В действительности же Фома верил и любил Иисуса. Увидев его, он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Фома, как и другие ученики-апостолы, исполнял великое поручение Господа. Он прошел Сирию, Персию и Индию, проповедуя благую Христову весть. Фома закончил свою земную жизнь на коленях в молитве. Он был убит стрелой из лука. «Когда я родился, мои родители решили назвать меня Фомой. Таким образом, они как бы хотели защитить это имя. Обычно в христианских семьях рожденным даются библейские имена с хорошей репутацией. Фома в таких не числился. Назвав меня Фомой, мои отец и мать посвятили меня Господу Иисусу и обещали воспитать сына верным и послушным Христу. Итак, я стал Фомой. Сколько я себя помню, я всегда слышал об Иисусе от своих близких и молился ему. А когда мне исполнилось 15, я покаялся и отдал Господу свое сердце. И через 2 года посвятил свою жизнь на служение моему доброму пастырю. И мое имя этому не было помехой. Лицо миссионера осветила широкая улыбка. Дети были оживлены его рассказом и ответили ему такими же добрыми улыбками. «Вы можете называть меня дядя Фома. Договорились?» А теперь я расскажу вам одну историю, которая описана в Библии. Это произошло за Иорданом, где Господь Иисус ходил со своими учениками и учил народ. Один юноша обратился к Иисусу с очень хорошим вопросом. «Учитель благий, что сделать мне, чтобы иметь жизнь вечную?» – спросил он Господа. Как вы заметили, ребята, юноша назвал Господа учителем благим. Хорошее обращение. Но Иисус возразил ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Господь таким ответом хотел направить юношу на правильное понимание. Кем на самом деле является он? Благ только Бог. Значит, юноша, ты стоишь и разговариваешь с самим Богом. Иисус как бы говорит юноше: «Ты видишь во мне только учителя, но я Бог, и мой ответ тебе будет Божьим ответом». Послушайте, друзья, если мы спрашиваем о чем-то Бога и получаем от Него ответ, как мы должны поступать? Исполнить Божье повеление или решить поступить по-другому? Подумайте и не отвечайте пока. Это еще не вся история. Посмотрим, что ответил Иисус и как на это отреагировал юноша. Итак, Иисус говорит: «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, следуй за мною». Что произошло в сердце юноши, получившим такой неожиданный и, хочу заметить, нежеланный ответ? Он опечалился. Почему? Потому что у него было большое имение. О чем это говорит? Я уже немного подсказал вам. Кто хорошо слушает и внимателен, ответит правильно. Давайте-ка подключайтесь, ребята, к нашему рассуждению. Как вы думаете, какие причины подтолкнули библейского юношу отойти от Иисуса? Да еще с печалью. Ну-ка, кто смел ответить? Сразу поднялось несколько рук. Ребята подпрыгивали на своих местах и махали руками, желая привлечь к себе внимание миссионера и озвучить свои ответы. Костя выжидал. У него тоже было предположение, но он решил сначала послушать других. Дядя Фома обратил внимание на невысокого мальчика, который спокойно оставался сидеть на месте и держал руку поднятой. «Ну-ка, вот ты, паренек, как тебя зовут? Скажи нам, пожалуйста, почему опечалился юноша? Ты сам-то читал эту историю в Библии?» Этим пареньком оказался мальчик из Костиного отряда. Звали его Вадим. Он всегда выделялся среди остальных ребят рассудительностью и спокойствием. Косте нравился он. Вадим поднялся. «Да, я читал эту историю. Я думаю, есть 3 причины на это. Во-первых, юноша не верил, что обращается к самому Богу. Во-вторых, он не хотел расстаться со своим богатством ведь у него было большое имение. В-третьих, этот юноша хотел жить по своей воле, а Иисус велел следовать за ним. Есть еще и четвертая причина. Да, ты молодчина, Вадим. Так подробно и правильно ответил. Ты сам так рассудил или... Мой папа – проповедник. И когда он готовится к проповеди, он всегда это делает со мной. Сначала папа молится. Спрашивает у Господа, какое место взять для проповеди. Потом мы вместе читаем этот библейский текст. Потом папа задает мне вопросы, а я ему. Вот так и проповедь получается. Прекрасно, мой юный друг Вадим. Передай от меня своему папе большой братский привет. Так и скажи. Папа, миссионер дядя Фома передает тебе большой братский привет. И помни, Вадим, у тебя мудрый и замечательный отец. Итак, кто еще из вас, ребята, хочет что-то сказать о юноше? Вадим сказал, что есть еще и четвертая причина. Какая, как вы думаете? Когда Костя услышал, как дядя Фома похвалил отца Вадимки, он сразу опустил свою руку. А вдруг он спросит и меня про папу? И тогда все узнают, что у меня совсем не такой отец замечательный. Лучше я буду молчать. Костя обернулся и увидел только две поднятые руки, одна из которых была Вадима. Дядя Фома спросил другого мальчика. «Ну, а как тебя зовут, братишка?» Какой ты имеешь ответ? Я Алёша. Я думаю, что тот юноша совсем не хотел жить на небе, потому что он все имел на земле. Он был богач. А богачи на небо не торопятся. Вот у нас сосед очень богатый человек. У него 3 машины, огромный дом и свой магазин. Мои родители много раз приглашали его на собрание, а он говорит, что нам делать в вашем собрании-то? Пустое это все. А на небо хотят те, кто верит, что Иисус живой, и что там лучше, чем на земле. Вот я, к примеру, хочу на небо. Хорошо, Алёша, правильное твое хотение. На небесах чудесный город нам приготовлен самим Господом. То, о чем ты сказал, немаловажная причина ухода юноши от Иисуса. Без веры угодить Господу невозможно. Так написано в Священном Писании. Я надеюсь, вы и есть настоящая подрастающая смена христиан-благовестников. Господь ожидает тех, кто согласится трудиться для Него, кто пойдет без печали туда, куда Его пошлет Спаситель. Нужно быть внимательным к зову Господа. Дерзайте, ребята! На вас смотрят небеса и радуются. А сейчас давайте споем хорошую песню. Прославим нашего Иисуса. Знаете, Он нас сделал друзьями. Знаете, вот и чудесно! Миссионер взял гитару и тронул струны. И через несколько мгновений радостный христианский гимн огласил округу. Манит сердце мечтою, ввысь небес голубая, нашей общей судьбою стала вера живая. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане.
Дал нам новое имя,
Костя пел вместе со всеми. И вдруг его осенила мысль. «Так ведь я получил ответ на свой вопрос. Мне нужно верить Иисусу и следовать за Ним. Он сам скажет мне, что нужно делать». Его сердце забилось быстрее, и он запел еще громче. «Он дарует прощение, мир и счастье без меры, и второе рождение, только искренно веруй».
Только искренно.
Все хорошее быстро проходит. Вот и лагерное время подходило к концу. Ребята и все наставники за эти 9 дней очень подружились, и никому не хотелось расставаться. При мысли, что завтрашний день последний, всем становилось грустно. Костя с Вадимом сидели у батута и доверительно беседовали. Они решили продолжать встречаться и после лагеря. Костя очень обрадовался, когда Вадим предложил ему дружить и ходить друг к другу в гости. Он обещал познакомить Костю с папой, и эта идея очень понравилась ему. Костя очень переживал от того, что у него нет с отцом никакого общения. А теперь ему предоставлялась возможность приобрести взрослого друга. С утра ребята ходили на гору. Они представили ее горой Елеонской, где под рассказы своих наставников пережили замечательные мгновения. Они стояли на горе и представляли, как произошло вознесение Господа на небо. После обеда ребята собрались по своим отрядам для того, чтобы подготовить отрядные программы к предстоящему завтрашнему костру. 9-й день завершился трубным звуком. Перед отходом ко сну во всех отрядах наступала молитвенная тишина. Костя поблагодарил Иисуса за получение ответа и принялся описывать день восхождения на гору Елеон. Это была его заключительная страничка для мамы. Он решил отправить ей свою тетрадку сразу, как только вернется домой.
«Мама, Иисус победил смерть. Когда он умирал на кресте, его мама Мария и ученики стояли рядом. Они видели, как он испустил дух. Как же им было тяжело видеть, что и Господь, и Учитель умер. Все надежды испарились. Они оплакивали смерть Иисуса, собравшись в одном доме. Но нет, Иисус не оставил их. Он пришел к ним и сказал: «Мир вам!» Он утешил их и ел с ними, как и прежде, рыбу и мед. А потом все вместе они пошли на гору. Здесь произошло еще одно чудо. Господь любит радовать и удивлять своих детей. Знаешь, мама, он стоял рядом с учениками, разговаривал, благословлял их и вдруг стал подниматься на небо. Он вернулся к своему отцу, чтобы приготовить всем верующим в него чудесные обители в небесах. Это, конечно, было немного грустно, что он ушел. Но Иисус сказал, что снова придет. Он вернется уже не маленьким мальчиком, а великим царем и победителем всего зла во всей вселенной. Все ученики Иисуса видели и описали эти события. Все, о чем я узнал здесь, в лагере, и о чем тебе написал, совершенная правда, мама. Это самая сильная правда в мире, потому что так говорит Бог, вечный, бессмертный Бог, который знает все прошлое, настоящее и будущее. Нам же нужно только верить. Я понял, что веря Господу Иисусу, это самое-самое большое чудо для каждого человека. И я прошу этого чуда. Мамочка, я уже несколько раз разговаривала с Господом Иисусом. Наш наставник Игорь говорит, что нужно всегда молиться Иисусу, и тогда Он обязательно будет отвечать. И я молюсь о себе, о тебе, мама, о бабушке и о папе.
Вы прослушали вторую радиопередачу «Чтение книги Анны Лукс. Свечу во тьме не угаси». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!